Глава 31. Инспектор Фикс весьма серьезно принимает к сердцу интересы Филиаса Фогга. Филиас Фогг опоздал уже на 20 часов. Паспарту, невольная причина этого промедления, был в совершенном отчаянии. Он один был виновником разорения своего господина. В эту минуту Фикс подошел к мистеру Фоггу и, пристально смотря ему в лицо, сказал: «Послушайте, сэр, вы серьезно очень спешите вашим отъездом?»
«Совершенно серьезно», — отвечал Филиас Фогг.
«Я вас спрашиваю снова», — продолжал Фикс. «Действительно ли вы заинтересованы тем, чтобы быть в Нью-Йорке 11 декабря в час отплытия ливерпульского парохода?»
«Заинтересован в высшей степени».
«И если бы ваше путешествие не было прервано нападением индейцев, то вы прибыли бы в Нью-Йорк 11 утром?»
«Да, за 12 часов до отплытия парохода».
«Хорошо. Итак, вы опоздали на 20 часов. Между 20 и 12 разность 8. Значит, вам нужно наверстать 8 часов. Хотите ли вы попытаться это сделать?»
«Пешком?» — спросил мистер Фогг.
«Нет, в санях», — отвечал Фикс. «В санях под парусами. Мне предлагал один человек испытать этот способ передвижения».
То был человек, с которым Фикс разговаривал ночью и предложение которого он отклонил. Филиас Фогг не отвечал Фиксу. Но последний указал ему человека, о котором шла речь, и который теперь прогуливался по станции, и он пошел к нему. Минуту спустя Филиас Фогг и этот американец по имени Мёдж вошли в хижину, построенную у подножия форта Керни. Там мистер Фогг осмотрел весьма странный экипаж. Рот рамы, утвержденный на двух длинных перекладинах, поднятых кверху подобно полозьям саней, и на котором могли разместиться 5 или 6 человек. На третьей части рамы спереди возвышалась очень высокая мачта, около которой обвит был огромный парус. От мачты этой, крепко утвержденной металлическими вантами, протянут был железный штак, служащий для поднятия паруса больших размеров. Позади него нечто вроде руля весла давало возможность управлять всем снарядом. То были, как видите, сани, оснащенные наподобие шлюпки. Зимой на ледяной равнине, когда поезды задерживаются снегами, эти экипажи совершают чрезвычайно быстрые переезды от одной станции до другой. К тому же они снабжены множеством парусов и гораздо в большем числе, чем беговой катер, который может опрокинуться. И при попутном ветре они скользят по поверхности степи с быстротой, равной быстроте скорого поезда, а может быть даже скорее. В несколько минут мистер Фокс торговался с хозяином этой сухопутной лодки. Ветер был благоприятен. Он дул с запада с необыкновенной силой. Снег обледенел, и Мёдж брался доставить мистера Фогга в несколько часов на станцию Омага. Там поезды проходят часто, ибо там сходится множество линий, ведущих в Чикаго, а оттуда в Нью-Йорк. Наверстать потерянное время казалось возможным, и колебаться было нечего. Необходимо было испытать этот способ передвижения. Мистер Фогг, не желая подвергать мистере Сауду мучениям поездки на открытом воздухе по этому холоду, который должен был еще усилиться от быстроты движения, предложил ей остаться под покровительством паспорту на станции Керни. Честный малый проводил бы ее потом в Европу лучшим путем и со всевозможными удобствами. Мистер Сауда не хотела расстаться с мистером Фоггом, и паспорту был в восторге от этого решения. И действительно, Он ни за что на свете не хотел оставить своего господина, тем более что Фикс должен был его сопровождать. Что думал тогда полицейский инспектор? Определить было бы трудно. Поколебалось ли его убеждение возвращением Филиаса Фога? Или же он считал его за чрезвычайно смелого плута, который по совершении кругосветного путешествия мог считать себя совершенно безопасным в Англии? Может быть, мнение Фикса о Филиасе Фоге действительно изменилось? Но тем не менее он решился выполнить свой долг. В 8 часов сани были готовы к отъезду. Путешественники сели в них и тесно прижались друг к другу, укутанные в свои одеяла. 2 громадные паруса были распущены, и под дуновением ветра сани скользили по обледенелому снегу со скоростью 40 миль в час. Расстояние между фортом Керни и Омагой по прямой линии около 200 миль. Если ветер будет все благоприятный, то они могут пронестись это пространство в 5 часов. Если не случится ничего особенного, то в час пополудни сани должны достигнуть Омаги. И что это был за переезд? Путешественники, прижавшись друг к другу, не могли разговаривать. Холод, увеличенный быстротой, перерывал их речь. Сани скользили легко на поверхности равнины, как лодка на поверхности воды, но только без зыби. Когда порыв ветра стлался по земле, то сани как бы подымались на воздухе на своих громадных парусах-крыльях. Мёдж, сидя у руля, держался прямой линии и ударом кормового весла поправлял уклонение, которое мог сделать снаряд. Определить с точностью быстроту движения было невозможно, но, как мы уже сказали, сани летели со скоростью 40 миль в час. «Если ничего не изломается, — сказал Мёдж, — то мы прикатим как раз вовремя». И Мёджу очень хотелось поспеть вовремя, потому что мистер Фог, верный своей системе, возбудил его усердие обещанием значительной премии. Степь, которую сани перерезывали по прямой линии, была гладка, как море. Можно было бы подумать, что это громадное замерзшее озеро. Железная дорога, проходящая по этому пространству, делала значительный изгиб к Колумбусу, важному городу штата Небраски, и шла вдоль правого берега реки Плат-Ривер. Сани, сокращая этот путь, двигались по хорде дуги, описываемой железной дорогой. Реки опасаться было нечего, так как она замерзла. Значит, путь не представлял никаких преград, и Филиасу Фогу можно было опасаться только 2 обстоятельств – порчи в снаряде или же перемены ветра. Но ветер не изменялся и не слабел. Напротив, он дул с такой силой, что наклонял мачту, которую крепко удерживали железные ванты. Эти металлические нити, подобные струнам инструмента, звенели, как бы потрясаемые ударом смычка. Сани летели посреди жалобных звуков, разносившихся далеко. «Эти веревки звучат как квинта и октава», — сказал мистер Фог. То были единственные слова, произнесенные им во время переезда. Мистрис Ауда, тщательно укутанная его стараниями в меха и дорожное одеяло, была по возможности предохранена от холоду. Что касается паспорту, то с лицом, красным как солнечный диск во время туманного заката, он вдыхал в себя с удовольствием этот резкий воздух. При несокрушимой уверенности, составлявшей существенную черту его характера, он снова начал надеяться. Вместо того, чтобы прибыть в Нью-Йорк утром, они прибудут туда вечером, но все-таки у них оставались шансы предупредить отплытие ливерпульского пакетбота. Паспарту даже хотелось иногда очень сильно пожать руку своему союзнику Фиксу. Он помнил, что сам инспектор доставил парусные сани, и значит, единственное средство добраться в Омагу вовремя. Но по какому-то предчувствию он сохранил свою обычную сдержанность. Во всяком случае, Паспарту никогда не забудет одного. Той жертвы, которую, не колеблясь, принес мистер Фок, чтобы вырвать его из рук Сиу. При этом мистер Фок рисковал и жизнью своею, и состоянием. Нет, служитель его этого никогда не забудет. Между тем, как каждый из путешественников предавался самым разнообразным размышлениям, сани скользили по бесконечной снежной скатерти. Никто не замечал, как они проходили по ручьям, притокам Little Brew River. Поля и воды исчезали под однообразную белую оболочкой. Равнина была совершенно пустынная. Заключенная между Тихоокеанской дорогой и ветвью, долженствующей соединить Керни с Сент-Джозефом, она образует как бы большой необитаемый остров. Ни деревни, ни станции, ни даже форта. От времени до времени промелькало, как молния, извилистое дерево, белый скелет которого пригибался от ветра. Иногда стаи диких птиц поднимались одним взмахом. Иногда также степные волки, голодные, привлекаемые жаждой добычи, неслись многочисленными стадами вслед за санями, стараясь догнать их. Тогда Паспарту с револьвером в руке готов был дать выстрел по первому, который приблизится к саням. Если бы какой-нибудь несчастный случай остановил тогда сани, то путешественники, атакованные голодными волками, подверглись бы величайшей опасности. Но сани летели быстро, и вскоре вся завывающая стая оставалась далеко назади. В полдень Мёдж угадал по некоторым признакам, что они проехали замерзшую поверхность Плат-Ривер. Он не сказал ни слова, но был уже уверен, что ему не более 20 миль остается до Омаги. И действительно, не прошло и часа, как этот искусный кормчий, оставив руль, бросился к парусам, убрал их, между тем, как сани под влиянием быстрого бега сделали еще полмили без парусов. Наконец они остановились, и Мёдж, указывая на множество крыш, побелевших от снега, сказал: «Приехали». «Приехали». Приехали действительно на эту станцию, которая благодаря многочисленным поездам находится в беспрерывных сообщениях с востоком Соединенных Штатов. Паспарту и Фикс спрыгнули на землю, расправляя свои закоченевшие члены. Они помогли мистеру Фогу и молодой женщине спуститься с саней. Филес Фог щедро расплатился с Мёджем, которому Паспарту крепко пожал руку, и все бросились к станции Омаги. В этом незначительном городе Небраски оканчивается, собственно, так называемая Тихоокеанская дорога, соединяющая бассейн Миссисипи с Великим океаном. Но из Омаги в Чикаго дорога, называемая Chicago Rock Island Road, прямо ведет на восток через 50 станций. Поезд стоял уже у дебаркадера. Филиас Фок и его спутники имели ровно столько времени, чтобы взойти в вагон. Они не видали совсем Омаги, но Паспарту сознался себе, что жалеть нечего и что теперь уже не до того, чтобы смотреть что-нибудь. С чрезвычайной быстротой поезд этот пронесся через штат Иову, ночью он переехал Миссисипи у Девенпорта и через Рок-Айленд вступил в Иллинойс. 10-го в 4 часа пополудни он прибыл в Чикаго, уже восставший из развалин и горделивее, чем когда-либо возвышавшийся над своим великолепным озером Мичиганом. 900 миль отделяют Чикаго от Нью-Йорка. В Чикаго не бывает недостатка в поездах. Мистер Фок тотчас же пересел из одного в другой. Быстрый локомотив Pittsburgh-Fort Wayne Chicago Railroad ринулся со всею скоростью, как бы понимая, что почтенному джентльмену некогда терять ни минуты. Он пролетел, как молния, Индиану, Огайо, Пенсильванию, Нью-Джерси, минуя города с древними именами, в которых были улицы и конно-железные дороги, но еще не было домов. Наконец показался Годсон, и 11 декабря в 11:45 вечером поезд остановился на станции на правом берегу реки. Мистер Фок и его спутники бросились в фиакр, который примчался в несколько минут к пристани пакетботов линии Кюнарда. Чайна, ливерпульский пароход, отплыл назад тому 45 минут.